на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 ноября в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Второй тур президентских выборов в Грузии состоится в среду, 28 ноября.
Задумка состоит в том, что 40% населения Грузии не проживает по месту регистрации. Кроме того, это полностью парализует активность проживающих за границей граждан Грузии.
Продолжаются судебные заседания по делу экс-министра связи и полковника СВР самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В суд сегодня пришел и главный обвинитель, бывший подчиненный Георгия Кабисова Валерий Кочев. Он обвинил Георгия Кабисова и его заместителя Дмитрия Ивака, которого Кочев все время называл своим куратором, в вымогательстве и отъеме фирмы.
Вооруженные абхазские бизнесмены выясняют отношения в перестрелках.
Пока власть бездействует, граждане выясняют отношения между собой сами.
Все это и рубрика «Не круглый стол», простите, как всегда по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Европейский Союз и Великобритания на уровне экспертов согласовали предварительный текст соглашения по Брекзиту. Об этом BBC сообщил источник в британском кабинете министров. Переговоры по этому вопросу продолжались несколько месяцев. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила кабинет одобрить проект документа.
Кабинет министров соберется сегодня, чтобы обсудить проект соглашения, о котором договорились в Брюсселе. Я уверена, что это значительно приблизит нас к тому, за что британский народ проголосовал на референдуме. Мы вернем контроль над нашими границами, нашими законами и финансами. Мы откажемся от общей политики ЕС в сфере рыболовства и сельского хозяйства. Защитим наши рабочие места, безопасность и неприкосновенность Соединенного Королевства.
Сообщается, что Лондон и Брюссель согласовали договоренности, которые позволят избежать жесткой границы между Ирландией, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров. Однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной британской территории различались. 14 ноября истекает срок, в который британское правительство должно было утвердить условия выхода страны из ЕС. Если странам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Великобритании из Европейского Союза запланирован на 29 марта 2019 года. Министр обороны Израиля Виктор Либерман подал в отставку из-за перемирия с группировкой «Хамас». Об этом он заявил в среду. Накануне правительство страны договорилось с этой группировкой о прекращении огня. Представители палестинских группировок заявили, что перемирие будет действовать, пока его не нарушит Израиль. В свою очередь, израильский военно-политический кабинет отдал распоряжение своим войскам продолжать активные действия в секторе Газа, пока в этом есть необходимость. Во время пресс-конференции Либерман назвал решение правительства о перемирии капитуляцией перед террором.
С точки зрения логики и интересов безопасности, мы должны были завершить наши действия в секторе Газа. Этот вопрос важнее всех остальных. Мы проявили слабость, и это повлияет на другие проблемы. Если бы я остался на своем посту, я бы не смог смотреть в глаза жителям юга Израиля.
Согласившийся на перемирие премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху назвал решение правильным, хотя и трудным. Он заявил, что враги умоляли его о прекращении огня. Нетаньяху будет исполнять обязанности главы Минобороны до назначения нового министра. Несколько дней назад Израиль в ответ на обстрел своей территории нанес удар в секторе Газа по штаб-квартире «Хамас». При этом в ходе рейда израильских военных были убиты 7 палестинцев, включая командира «Хамас». Погиб один израильский военнослужащий. Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал все стороны конфликта на границе Израиля и сектора Газа проявить максимальную сдержанность.
Эхо Кавказа. Новости.
Конгресс США, по всей видимости, не успеет утвердить новые санкции против России до конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ключевых сенаторов. По их словам, в первую очередь законодатели займутся финансированием государственных структур, рассмотрением кандидатов на судейские должности и законопроектом о фермерской деятельности. Другая причина заключается в том, что Конгресс до конца декабря будет работать в старом составе. Избранные в ноябре депутаты приступят к исполнению своих обязанностей в январе 2019 года. На рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта о масштабных ограничениях против Москвы. Один из документов содержит ответ на вмешательство в американские выборы и предполагает заморозку средств крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также запрет на покупку американцами российского долга. Другой санкционный законопроект разработан в августе. Документ предусматривает меры против энергетического и финансового секторов России, а также накладывает ограничения на операции с ее суверенным долгом. Цена на нефть марки Brent упала до $65 за баррель с уровня $86 в октябре. Накануне цена, добываемой в США нефти, упала на 7%, до $55.69 за баррель, что является крупнейшим падением цен за 3 года. Цены идут вниз 12 дней подряд. Лишь 6 недель назад за баррель американской нефти давали $76. Резкая перемена настроений на рынке нефти вызвана информацией об увеличении спроса увеличение роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса. Скачок цен был также вызван вступлением в действие американских санкций против Ирана, которые должны были привести к почти полному прекращению экспорта иранской нефти. Однако выясняется, что потенциальные потери будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти. Согласно американским данным, в сентябре Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти, увеличив за год ее производство до 20% благодаря разработке сланцевых месторождений. Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером встретился с несколькими иерархами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, передает BBC. На встрече, которая проходила в закрытом режиме, были те, кто планирует участвовать в объединительном соборе по созданию Украинской Православной Церкви, сообщил директор Национального института стратегических исследований и советник Порошенко Ростислав Павленко.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Судный день назначен. Второй тур президентских выборов в Грузии состоится в среду, 28 ноября. Несмотря на предложение неправительственного сектора не назначать повторное голосование на середину недели, заседание ЦИК, где был подведен итог первого тура, все же состоялось. Тему продолжит Анастасия Славинская.
ЦИК удалось растянуть интригу до конца дня. Заседание, которое должно было состояться в час дня, непосредственно перед его началом, было отложено на 7 часов вечера. Георгий Вашадзе, руководитель штаба кандидатов в президенты Григола Вашадзе, приехав на несостоявшееся собрание, не скрывал возмущения.
ЦИК стал обычной мошеннической организацией. Главный мошенник – Тамар Жвания, который выполняет все задания, которые получает из штаба «Грузинской мечты». Это им не поможет. Они пытаются назначить выборы на рабочий день. Почему? Потому что на всех иностранных участках победил Григол Вашадзе.
Аналогичное подозрение высказал и Роман Гатсиридзе из «Единого национального движения».
Задумка состоит в том, что 40% населения Грузии не проживает по месту регистрации. Кроме того, это полностью парализует активность проживающих за границей граждан Грузии, потому что в рабочий день они не смогут проголосовать.
Сказал Гутсиридзе. В свою очередь, председатель парламента Иракли Кабахидзе убежден, никаких оснований для спекуляций нет.
Решать, когда будут назначены выборы, должен ЦИК. Я не думаю, что дата может каким-то образом повлиять на активность избирателей. Вы помните, что, к примеру, Саакашвили в 2012 году назначил выборы на понедельник. Но, несмотря на это были самые активные выборы в новейшей истории Грузии.
Сказал Кубахидзе. Пока в Тбилиси гадали, на какую именно дату придется Медиа Никс, мэр столицы Каха Каладзе, судя по всему, проговорился. Комментируя итоги исследования Edison Research, он, опередив ЦИК, сказал, что 28 ноября мы увидим реальность, которая отличается от данных исследования. Между тем, еще утром три наблюдательные организации распространили заявление, в котором призвали ЦИК назначить второй тур на выходной день. Для этого, поясняют они, заседание, на котором комиссия суммирует первый тур, следовало провести не сегодня, а 17 ноября. Если проводить выборы в середине недели, под вопрос попадает гарантированное Конституцией избирательное право целого ряда граждан Грузии. Читаем в заявлении.
Согласно 6 статье Избирательного кодекса, в день выборов объявляется выходной. Однако их проведение в рабочий день создает серьезные проблемы гражданам Грузии, находящимся за границей, так как день выборов президента Грузии в другой стране не является выходным. Проведение выборов в середине недели создаст определенные препятствия и гражданам страны, находящимся в Грузии, потому что избирателям часто нужно явиться по месту прописки, и порой для этого им нужно поехать из одного города в другой. На это одного выходного дня может не хватить.
Сказано в заявлении. Несмотря на споры, которые разгорелись непосредственно в ходе заседания Центральной избирательной комиссии, окончательное решение оказалось предсказуемым. Гражданам Грузии придется выбрать президента со второй попытки 28 ноября. В среду. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Во втором туре президентских выборов кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе получит 56% голосов. Таковы результаты опроса американской компании Edison Research по заказу телеканала «Рустави-2». В правящей грузинской мечте посоветовали не воспринимать его всерьез, но Ираклий Арагвелидзе увидел в этом хороший повод задуматься о реальной расстановке сил.
В рамках исследования с 1 по 9 ноября было опрошено 2000 избирателей. На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы второй тур президентских выборов проводился сегодня, 41% респондентов выбрали Григола Вашадзе, а 36% Саломе Зурабишвили. Еще 15% опрошенных свое решение пока не знают, 8% не отдадут свой голос ни одному кандидату. Лидеры грузинской мечты заявили, что верить опросам занятия неблагодарное. По словам спикера парламента Ираклия Кобахидзе, данные опросы американской организации не внушают доверия.
Аналогичное исследование Edison Research перед первым туром продемонстрировало большое расхождение с официальными данными. Что касается второго тура, то мы все с вами ознакомимся с официальными итогами голосования,
заявил он журналистам. Аналогичное мнение высказал генсек правящей партии Каха Каладзе.
Это исследование – не что иное, как манипулирование общественным мнением. Если проанализировать практику выборов прошедших лет, то данные всех опросов находились в большом отрыве от реальности. Согласно предварительному исследованию этой же организации, Зурабишвили вообще была на третьем месте, однако реальность оказалась иной.
В оппозиции говорят, что опрос в точности отражает соотношение сил перед вторым туром. Опрос авторитетной организации и перед первым туром дал наиболее близкий к официальным итогам результат, как и экзит-полы, напомнил кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
Исследование еще раз подтвердило, что целенаправленная работа обречена на успех. Так было и в 2012 году, когда в результате всенародного недовольства было отправлено в отставку, казалось бы, монолитное правительство. Убежден, так будет и в этот раз. Наше общество должно преодолеть путь до конца и путем выборов раз и навсегда дать отпор единоличному и однопартийному правлению.
А по мнению политолога Вахтанга Цабирадзе, консолидация двух ведущих оппозиционных сил может оказать решающее влияние на итоговый расклад.
После первого тура прошло достаточно времени, но улучшение рейтинга мечты не просматривается. Напротив, необдуманные и рефлекторные движения правящей силы только ухудшили ее положение. Если до второго тура не произойдет радикальных продвижек, мечта не сумеет сократить отставание, а оно просматривается безо всяких опросов. Ведь в первом туре два кандидата от оппозиции сообща набрали больше Зурабишвили на 7-8% голосов. Убежден, что протестный электорат вновь в полном составе проголосует за своего кандидата. Отрыв составляет около 300 тысяч голосов избирателей, и пока не видны ресурсы, за счет чего партия власти собирается его преодолеть.
По мнению социолога Валериана Горгиладзе, результаты опроса по заказу оппозиционной телекомпании продемонстрировали настолько минимальный разрыв, что цифры не выглядят столь однозначными.
У Вашадзе ограниченный ресурс. Максимум, чего он может достичь, повторить результат первого тура. И не факт, что все сторонники Европейской Грузии механически проголосуют за него. Очевидно, что повестка дня изменилась. Для грузинской мечты принципиально недопустима победа кандидата от нацдвижения. Поэтому, в отличие от первого тура, разочарованные сторонники власти, которые отсиделись дома во время первого тура или по ряду причин голосовали за нейтральных кандидатов, придут голосовать против нацдвижения. И это повышает шансы Зурабишвили.
Заявил Валериан Гургиладзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Цхинвале продолжаются судебные заседания по делу экс-министра связи и полковника СВР самопровозглашенной республики Георгия Кабисова. Сегодня в суде выступил главный обвинитель Валерий Кочеев, по заявлению которого Кабисов был задержан правоохранительными органами год назад. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
В качестве дополнительного адвоката по делу Георгия Кабисова приступил к своим обязанностям помимо Ирины Лбакидзе и Вадима Федарова еще и Икрамжан Раматов. До начала заседания семья подозреваемого смогла пообщаться с ним через решетчатое ограждение. Привели увидеться с отцом и младшего сына Кабисова. В суд сегодня пришел и главный обвинитель, бывший подчиненный Георгия Кабисова Валерий Кочеев. У Кабисова с Кочеевым произошла небольшая словесная перепалка, во время которой последний заявил, что «пока ты гулял в Москве, я защищал родину», что вызвало смех у соратников полковника службы внешней разведки. После перечисления всех статей обвинения, предъявляемых Георгию Кабисову, судья городского суда Инал Тибилов предоставил возможность выступить в стороне обвинения. Речь Валерия Кочеева длилась 2,5 часа. В основном он рассказывал о том, как Кабисов в должности министра якобы потребовал купить ему автомобиль марки Гранд Чероки. Долго жаловался на то, как сотрудники министра периодически забирали с его склада передатчики, пользовались автотранспортом, который принадлежал его фирме ООО «Электросвязь». Фирма занимается ретрансляцией российских телеканалов на территории Южной Осетии. Он обвинил Георгия Кабисова и его заместителя Дмитрия Ивака, которого Кочеев все время называл своим куратором, в вымогательстве и отъеме фирмы, в то время как, цитата, «я несколько лет копил деньги, чтобы сделать в республике цифровое телевидение». Конец цитаты. По словам Валерия Кочеева, его лишили 18 400 000 рублей. Рассказал он суду и о том, что якобы все тот же Георгий Кабисов попросил купить его оборудование для радиостанции, которую должны были использовать во время президентских выборов 2011 года. Адвокаты Георгия Кабисова, которого его бывший подчиненный обвиняет в нескольких эпизодах, задали Кочееву несколько вопросов, однако выяснилось, что по основным пунктам обвинения у него нет доказательств и свидетелей.
Скажите, пожалуйста, вот начнем с машины, джип. Вы непосредственно кому его купили?
На Коева. Я купил у Саня Коева.
Кому? Вы на кого купили машину?
Я не знаю, потому что машину он взял и ездил на нем.
Вы лично ему машину передали?
Не передал.
Дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы только что суду сказали, что якобы Кабисов у вас забрал 6 машин. Уралы, Камазы, что только не было. Как он у вас их забрал? Он лично... Нет. Есть такая поговорка. На словах передают только приветы. Как он... Вот я же вас спрашиваю. Кабисов, вот лично он, сколько машин он у вас забрал?
Он присылал людей, которые забирали.
Нет, вот забирал. Вам пришел. Вы же хотя бы спросили, фамилия у тебя как? А где сейчас машина?
Это я написал в прокуратуру нашу, чтобы они разобрались.
Ну, они у вашего племянника всякого, вот здесь человека допрашивали. Ну, вот здесь допрашивали человека, он говорит, все автомашины находятся его племянника.
Не оказалось у Валерия Кочеева и свидетелей факта вымогательства денег. Сам Кабисов, который также задал вопросы Валерию Кочееву, неожиданно попросил судью дать разрешение сказать тост, однако после отказа перешел к общению с обвинителем. Интересным показалось два его вопроса.
Учитывая то, что телестанции являются стратегическими объектами, каким образом иностранная компания их эксплуатировала? Третий вопрос. Сколько вы заплатили денежных средств за электроэнергию. Если вы отказывали, тогда, значит, 2006 года, 2011 года вы должны были платить пошедшие. Эта компания здесь не работает. Это была имитация работы.
Судья несколько раз делал замечания стороне защиты, что Кочев необвиняемый, что вопросы надо задавать по существу дела. Однако экс-министр явно делал акцент на том, что деятельность самого Валерия Кочева куда более интересна для Генпрокуратуры, чем его. Выступили на заседании свидетели обвинения. Одним из них стал бывший глава Дзаусского района, депутат парламента Владимир Келексаев. Однако, по словам присутствующих в зале, их показания также не дали убедительного повода для подкрепления обвинений Генпрокуратуры. Мать Георгия Кабисова рассказала «Эху Кавказа», что ее сына 3 дня назад перевели в здание тюрьмы, где он находится в куда более комфортных условиях содержания, чем в ИВС МВД. Следующее судебное заседание по просьбе адвокатов Кабисова может пройти уже 23 ноября. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Два абхазских предпринимателя конфликтуют из-за двух объектов, которые являются собственностью Гагрского муниципалитета. Конфликт дошел до открытого противостояния, в результате которого один из бизнесменов был тяжело ранен из огнестрельного оружия. Власти самопровозглашенной республики по какой-то причине не спешат со следственными и судебными процедурами. Елена Заводская с подробностями.
В Старой Гагре, недалеко от ресторана «Абаата», стоят два полуразрушенных одноэтажных здания. По имеющейся информации, до войны в одном из них был магазин, в другом – ресторан. И там работали какое-то время Люсик Арзаметович Сабуа и супруга бывшего министра внутренних дел Абесалома Бея. После войны Люсик Сабуа и сын экс-министра внутренних дел Тимур Бея заявили права на эти два объекта. Известно, что Люсик Сабуа пытался приватизировать эти объекты. Информации о том, пытался ли сделать то же самое Тимур Бея, нет. В апреле 2018 года Люсик Сабуа, с его слов, стал свидетелем попытки демонтажа обоих зданий, которую производили экс-министр Абесалом Бея и его сын Тимур Бея. Сабуа попытался остановить демонтаж выстрелами в воздух из автомата. Демонтаж он остановил, но против него было возбуждено уголовное дело. Сабуа свою вину признал и был осужден на 3 года условно. К несчастью, на этом инцидент не закончился. 27 мая этого года Сабуа и Бия снова столкнулись на объекте, и 36-летний Тимур Бия тяжело ранил из пистолета системы ГЛОК-19 Люсика Бия, пенсионера, инвалида и ветерана Отечественной войны 1992-93 годов. Бия нанес Сабуа тяжкий вред здоровью в виде сквозного огнестрельного ранения брюшной полости с повреждением тонкого кишечника и скрылся с места происшествия. Общественное внимание к ситуации привлек Люсик Сабуа, который направил жалобу генеральному прокурору на бездействие органа предварительного расследования. Люсик Сабуа в своем заявлении обращает внимание генпрокурора на то, что Тимур Бия, скрывшийся от следствия, не был объявлен в розыск. Пистолет, из которого Бия ранил Сабуа, не найден и находится в руках у преступника. Следователи Генеральной прокуратуры отклонили его ходатайство об избрании в отношении Тимура Бия меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения его от службы в Государственном таможенном комитете. Люсик Сабуа просит генерального прокурора, как лицо, осуществляющее надзор за исполнением законов, не допустить беззакония и безнаказанности при расследовании по уголовному делу по факту покушения на его жизнь и причинения ему тяжких телесных повреждений. Заместитель генерального прокурора Ишсоу Какалия сообщил, что прокуратура обязательно ответит на обращение Люсика Сабуа. Ситуацию он прокомментировал так.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В настоящее время Тимур Бея в рамках данного уголовного дела допрошен в качестве подозреваемого. Лёсик Сабуа признан потерпевшим. Я думаю, необходимо отметить, что в момент инцидента огнестрельное оружие имело свободу фигурант. Назначенной экспертизой, по завершению производства которой будет разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса всех фигурантов данного дела.
Я связалась с Избесланом Цвинария, председателем Государственного таможенного комитета, в котором работает Тимур Бия. На вопрос о том, как отреагировало руководство Государственного таможенного комитета на инцидент, в котором участвовал их сотрудник, Беслан Цвинария сообщил следующее.
Оснований для того, чтобы его с работы снять у меня какие? С прокуратуры никаких писем не было. Единственное, что запрос они сделали... Оружие, которое у него является табельным или нет, мы ответили нет. Оно не табельное. Все после этого, они не то, что возбуждено уголовное дело, не сказали. Не возбуждено, ничего не сообщили. Просто так, на основании слухов, я не могу его освобождать с работы.
Администрация города Гагра от конфликта дистанцировалась и участия в нем не принимает, несмотря на то, что предметом раздора являются объекты, которые находятся у нее на балансе. Пока власть бездействует, граждане выясняют отношения между собой сами. Общественную опасность представляет тот факт, что обе стороны вооружены огнестрельным оружием. Кто-то должен призвать их к соблюдению закона, пока не случилось непоправимое. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Минздрав самопровозглашенной Республики Южная Осетия обеспокоен качеством и доступностью медицинской помощи в Ленингорском районе. Сегодня медучреждения района посетили цхинвальские и московские чиновники. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Представители Минздрава посетили сегодня Центральную районную больницу в Ленингоре, где знакомились с работой рентгеновского кабинета, лаборатории, отделения скорой и неотложной медицинской помощи. Изучили медицинские карты, поговорили с пациентами, осмотрели склад неиспользуемого медицинского оборудования. Чиновники пообещали, что по итогам этой поездки будет проведено специальное совещание в столице, на котором решат, как поднимать медицину в районе. А пока цхинвальское начальство решает, что делать в Ленингоре, я спросил у бывшего депутата югосинского парламента Орланда Келексаева, где сами цхинвальцы предпочитают лечиться.
У нас на сегодняшний день качественной медицины практически нету, и появится она не скоро. Как бы нам этого не хотелось. У кого есть возможность, те предпочитают лечение за пределами Южной Осетии, это в клиниках Северной Осетии. Если кому-то требуется сложное вмешательство, то эти люди, не имея финансовых средств, то есть они обращаются к государству и тех направляют в российские медицинские центры. Если экстренный случай, то есть вопрос жизни и смерти, то вывозят в Грузию. Через Красный Крест, учитывая близость и транспортабельность человека, в то же время могу сказать, что есть люди, которые сами приезжают через Северную Осетию, через Ларс, в Грузию, там лечатся. Как точно из Северной Осетии ездят в Грузию лечить. Скорее всего, по некоторым направлениям там медицина более сильная. Люди предпочитают приезжать именно туда.
По мнению Роланда Келексаева, главная проблема здравоохранения республики – это дефицит кадров. За 20 лет конфликта и изоляции произошло вымывание кадров. Все это время отрасль была отрезана от образовательных центров, лишена возможности повышения квалификации своих сотрудников и так далее. Поэтому для ее восстановления нужно время, и время немалое. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что все не так плохо. Например, местные жители хвалят скорую помощь, что до сегодняшнего визита республиканского начальства, то, говорит Тамара, подобные посещения происходят не реже, чем один раз в два года. Приезжает начальство, осматривает отремонтированное помещение, современное оборудование, на котором некому работать, общается с людьми и обещает подумать, как наладить медицинский сервис в районе. Обсуждения, выводы и предложения спустя некоторое время затихают. И все остается по-прежнему. Все потому, что руководство не может решить главную проблему, кадровую. Потому что цхинвал и сам испытывает кадровый голод. И тому есть объективные причины, их надо просто признать. А это значит, кадры надо искать там, где они есть, говорит Тамара Миракашвили.
Есть ленингорцы, анестезиологи, гинекологи, хирурги, ну, несколько еще профессий. Вот этих я бы пригласила, да. Они успешны в своем деле. В Грузии повышают квалификацию за рубежом, и они очень заняты, но можно было, что в неделю два дня или, ну, не знаю, хотя бы один день провести здесь операции, прием пациентов и так далее. К примеру, у нас есть, недавно приняли врач-эхоскопист.
Она работает в Церовани, но в неделю два раза приезжает, и всегда у него есть очереди, потому что он квалифицированный врач.
Ты считаешь, что их заинтересует работа в Южной Осетии?
Я скажу такой пример. Одна местная в моем школе училась, отличный врач-педиатр, который готова приехать с большим опытом в ведущем детском клинике Тбилиси. Она хотела, что если меня два дня выделили, я бы с удовольствием начала работать. Она старалась, но никак не попала здесь.
По словам Тамары, большинство из этих врачей учились в России. Они хорошо владеют русским, то есть они могут говорить с пациентом на двух языках. Для жителей района это важно. По словам Тамары Мирокашвили, есть еще одна проблема, которую необходимо решить руководству Министерства здравоохранения. Это оградить свои учреждения от вмешательства извне, защитить свои кадры. Есть масса примеров тому, когда хороших врачей или медсестер увольняли с работы люди, не имеющие никакого отношения к медицине. Происходит это так. Местное начальство или силовики наезжают на главврача, и тот, уступив давлению, кого-то увольняет или наоборот берет на работу. Например, я слышал такую историю, когда медсестру районной службы с внушительным стажем уволили только из-за того, что ее муж поссорился с местным прокурором. И, наконец, третье предложение Тамары, которое, по ее словам, сохранит жизни. Надо сделать так, чтобы скорая помощь могла переезжать через пункт пропуска Раздахан после закрытия поста. То есть в ночное время, когда, собственно, и происходит большинство вызовов неотложки. Эту проблему надо решить, говорит Тамара. Уже были случаи, когда люди умирали из-за того, что теряли драгоценное время в ожидании, когда откроют пост. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом Яйцхенвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию о выполнении Грузии соглашения об ассоциации 528 голосами. Против резолюции проголосовали 97 евродепутатов, воздержались 34, сообщает Интерпресс Ньюс. В резолюции положительно оценивается процесс выполнения соглашения об ассоциации о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. Вместе с тем, Европарламент призывает грузинские власти продолжить обеспечение стабильности, демократических реформ и экономического и социального улучшения для тех граждан Грузии, которых затронула бедность, безработица и экономическая миграция высокого уровня. В резолюции подчеркивается, что Российская Федерация по-прежнему продолжает незаконную оккупацию грузинских территорий. Отмечается, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. В резолюции также выражается обеспокоенность в связи с осуществлением Турции давления на проживающих в Грузии турецких граждан, в том числе на образовательные учреждения. В резолюции подчеркивается важность свободных и независимых СМИ. Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси открыл свои двери специалистам из 17 стран мира, рассказал сегодня глава Минздрава Грузии Давид Сергиенко журналистам. На центр Лугара несколько раз была осуществлена информационная атака, заявил Сергиенко в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, где прошло мероприятие «Коллегиальное упражнение соответствия и прозрачности Конвенции ООН». Глава центра ПАТ Имнадзе не раз заявлял, что центр используется для научных изысканий и никаких экспериментов над людьми там не проводится. Между тем, небольшая часть центра арендована специалистами из США. Там работают три американца, которые изучают вирусы, передающиеся половым путем, сообщает агентство новости Грузии. Пограничники самопровозглашенной Республики Южной Осетии задержали жителей республики за попытку провоза на территории Грузии партии «Красной икры». 13 ноября в окрестностях населенного пункта Атрео Цхинвальского района за нарушение режима государственной границы пограничным нарядом задержан гражданин Республики Южная Осетия. В ходе досмотра автомобиля нарушителя обнаружено более 100 килограмм «Красной икры», предназначенной для вывоза на территории Грузии, уточнили в пресс-службе Юго-Осетинского КГБ. Госфильмофонд Российской Федерации вернул Грузии копии еще 7 кинокартин. Осуществить это удалось при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Национального центра кинематографии страны. В рамках четвертого этапа передачи фильмов на родину вернулись ленты «Арсен Джорджиашвили» 1921 года и «Сурамская крепость» 1923 года Ивана Перестиани, «Отцы-убийцы» 1923 года Амбарцума Бекназарова, «Хабарда» 1931 года Михаила Чаурели, «Потерянный рай» 1937 года Давида Ранделя, «Происшествие» 1980 года Гелы Канделаки и «Мрачная долина» 1934 года Нуцы Габеридзе, сообщает агентство новости Грузии.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем тему абхазских абсаров, которая из нумизматической быстро и предсказуемо стала политической. Заявление главы Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Баратели о том, что в американском нумизматическом каталоге Краузе представлены абхазские монеты, вызвало волну споров в грузинском сегменте социальной сети Facebook. Для того, чтобы подтвердить подлинность каталога, даже было опубликовано видео, на котором на первой же странице напечатана цветная карта, где Абхазия отделена от Грузии и окрашена в другой цвет. Владимир Унанянц провел небольшое расследование.
Красная обложка 13-го издания стандартного каталога монет мира за 2019 год сыграла роль красной тряпки для пользователей интернета. Сначала комментарий главы Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Баратели о том, что абхазские монеты представлены во всемирно известном каталоге, причем на первых же страницах, да еще и в цвете. Остальные страны мира, в том числе и сама Грузия, в черно-белых тонах, вызвала волну восторга среди абхазских завсегдатаев в социальной сети Facebook. Затем последовала встречная волна обвинений в попытке выдать желаемое за действительное со стороны грузинских пользователей все того же Facebook. Стороны приводят доказательства своей правоты. Видео, опубликованное в том числе и на сайте «Эхо Кавказа», вроде бы подтверждает правоту Беслана Баратели. На кадрах печатного издания с обложкой, полностью повторяющей дизайн оригинального каталога, действительно есть карта, на которой Абхазия обозначена как отдельная от Грузии территория, а в описании названа «The Republic of Abkhazia». Тем не менее, в грузинском МИДе, несмотря на видеокадры, отрицают любую вероятность того, что подобная публикация могла появиться в уважаемом американском издании. В официальном комментарии грузинской службе «Радио Свобода» внешнеполитическое ведомство заявляет.
Распространенные в социальных сетях фотографии и видеоматериал о том, что в индексе стран каталога в статусе независимого государства были внесены монеты оккупированного абхазского региона, не соответствуют действительности. Кроме того, в электронной версии стандартного каталога монет мира за 2019 год никак не указан абхазский регион. Каталог находится в онлайн-продаже и доступен любому заинтересованному лицу.
На официальном сайте издательства «Краузе» последняя доступная электронная версия датируется 2018 годом. Новый каталог в открытом доступе пока не появился, но его можно приобрести в том числе на сайте крупнейшего и самого известного интернет-магазина Amazon. При этом у покупателя есть возможность ознакомиться с содержанием некоторых страниц каталога. В частности, если сравнивать показанные на видеокадрах страницы и сканы, представленные для ознакомления на Амазоне, то можно заметить существенное несоответствие. Если в представленной главой абхазского Нацбанка версии Абхазии посвящены страницы с 1 по 8, то в доступной для предпросмотра версии в онлайн-магазине на 5 странице находится оглавление. А далее на 7 и 8 страницах руководство по пользованию каталогом. Причем все страницы каталога пронумерованы, в отличие от показанных на кадрах. Более того, оглавление по странам начинается аж с 14-й страницы, и первой страной в списке стоит Афганистан. На следующей, 15-й странице, уже начинается сам каталог, и начинается он также с Афганистана, в черно-белой гамме. То, что это стандартная практика для соответствующего издания, подтверждает и предыдущая версия за 2018 год. Если сравнить два каталога, то начальные страницы у них идентичны. Более того, первая страница каждого издания, начиная с 2001 года, посвящена вступительному слову его основателя Чета Краузе, а после его смерти в 2016 году – редакторов каталога. Единственным объяснением такого казуса может служить версия, что показанные на видео страницы рекламные, и поэтому находятся в самом начале цветные и не пронумерованные. В этом случае остается лишь выяснить, был ли это ограниченный тираж по заказу Сухуми для внутреннего пользования, или все же уважаемое американское издание выпустило каталог в мировую продажу, рискуя получить многомиллионный иск от правительства Грузии. В Тбилиси печатная версия 13-го издания стандартного каталога монет мира за 2019 год в продажу пока не поступила. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Подошло время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Призывы лишить гражданства, выкинуть из страны и даже линчевать. Мат в прямом эфире самой рейтинговой телекомпании. Антигероем прошедшей недели стал грузинский фотограф Юрий Мечетов. Причиной столь острой реакции стали его скандальные заявления телеканалу «Аль-Джазира», в котором Мечетов говорит, что участники акции 9 апреля погибли в результате давки. Никто не хотел их убивать, а 90% из них вообще собрались на шоу. Эти заявления не выдерживают критики или проверки фактами, но реакция на них заставляет задуматься не меньше. С нами на связи из Тбилиси философ-политолог Гианодия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
О чем, собственно, можно говорить свободно? Кто устанавливает пределы свободы слова? Это президент, это гендиректор телеканала, это большинство, обуреваемое праведным гневом. Есть вопросы, которые можно обсуждать, не опасаясь при этом пресловутого стука в дверь.
Ну, я думаю, в данном случае стука в дверь не последует. Есть просто особенно острая реакция, когда человек говорит что-то такое, что идет вразрез с мнением большинства, и причем касается такой национально важной, скажем, для многих людей темы, то неудивительно, я не говорю, что обязательно естественно, но неудивительно, что реакция бывает острая. Я, конечно, не считаю, что никак нельзя оправдать там требования лишить гражданства, там, выдворить из страны и так далее, но само по себе, так сказать, острота реакции, я не думаю, что должна особенно удивлять.
А что подняло градус дискуссии так высоко? Какой нерв это задело?
Ну, я думаю, тут главное не только то, что сказал Юрий Мечетов, а очень важную роль играет то, что Юрий Мечетов был заместителем министра культуры в правительстве грузинской мечети. Это сейчас предвыборная ситуация. Ну, соответственно, сказать, такой вот случай очень трудно было упустить, ну, для оппозиции, то есть фактически Мечетов как бы подтвердил то, что вот человек такими взглядами мог занимать достаточно высокую должность в правительстве грузинской. То, что грузинская мечта – это как бы в целом пророссийская сила, это как бы тем самым подтвердилось. То есть одно дело, как обсуждать, так сказать, мнение отдельно взятого человека. Нам понятно, что такая...
То есть этот сакральный вопрос быстро стал политическим?
Ну, естественно, естественно. В политически очень напряженной атмосфере это сразу стало политическим вопросом.
Опять-таки мы подходим к вопросу о том, кого можно крыть в прямом эфире матом. И есть какой-то предел или дно пробито, и можно все?
Ну, я думаю, что матом крыть никого нельзя в телеэфире, но, так сказать, исключения бывали и раньше, так что, ну, тем более, когда этот мат идет, исходит из от ведущего, гостей, так сказать, в телепрограммах контролировать сложно, но то, что телеведущий используют такие слова, это, конечно, из ряда вон выходящее событие и никак не может быть приемлемым. Я не думаю, что это станет каким-то прецедентом, и после этого телеведущие станут, так сказать, изъясняться этими словами. Я надеюсь, что это будет не так, но, ну, в данном случае конкретный телеведущий посчитал, что, ну, ему это можно делать.
Вы говорили о возможной роли политической аффилиации, его взглядов, фотографа Мечетова. Многие комментаторы указывали на этническую принадлежность. Это могло сыграть какую-то роль, на ваш взгляд?
Ну, конечно, очень плохо. И самое плохое, наверное, в том, что взгляды конкретного человека распространяются как бы на какую-то группу людей, так сказать, в данном случае по национальной принадлежности. Это, естественно, неприемлемо, но, опять-таки, к сожалению, можем мы так сказать, но, во всяком случае, люди привержены к, скажем, этническим стереотипам. Одним из стереотипов является то, что как бы армяне вообще люди пророссийской ориентации. И опять-таки, в данном случае эти высказывания попали в готовый стереотип. То есть два готовых стереотипа. Одно, что...
То есть они упали мечта... на благодатную некую почву?
Да, да, да. То есть, с одной стороны, грузинская мечта – это пророссийская сила, с другой стороны, как бы армяне настроены пророссийские. Вот как бы эти два стереотипа уже существуют, и они были подтверждены. Ну, в том, во всяком случае, многие восприняли это как подтверждение их стереотипов, которые уже существовали.
Скандал, собственно, разгорелся в горячую избирательную пору с наэлектризованной такой атмосферой, когда кто не враг, тот как минимум агент. Почему так сузился коридор общественной дискуссии? Кто задает в этом тон?
Я думаю, что ничего нового в этом, в принципе, нет. Я с тех пор, как появилась возможность иметь общественную дискуссию, то есть со времен перестройки, собственно, для нас не было характерным, чтобы как-то проявлять уважение различным взглядам, противоположным взглядам, а тем более, когда дело касается такого вопроса, в котором в обществе, в общем-то, есть как бы общественный консенсус, по крайней мере, той части, которая как касается публичных высказываний, и ну, человек идет вразрез это, с этим принятым консенсусом. Так что я не думаю, что это кто-то когда-то решил, это так было, в общем-то, всегда в течение последних примерно 30 лет.
А у этого есть объяснение рациональное, почему общество двигается по этому замкнутому кругу? Есть какие-то предпосылки?
Ну, я думаю, возможно, это можно связывать с советским временем, когда было принято всех людей, которые не были согласны с тогдашней, скажем, правящей идеологией считать врагами, то, ну, как-то люди привыкли, что вот или ты мой друг, или ты мой враг, и как-то трудно найти
То есть это среднее. Воспроизведение в какой-то форме советского прошлого, то есть когда антикоммунисты почти как коммунисты?
Ну да, непримиримость, ну, скажем, противной и радикально противной точки зрения в какой-то степени исходит из того времени, наверное. Но хотя, ну, мы видим, что и на Западе, допустим, в Соединенных Штатах, которые я знаю больше, как бы такая накал дискуссии возрастает, и уровень цивильности, скажем так, уровень такого проявления уважения к рядам соперника, он падает. Так что
в случае с Грузией мы можем говорить, что это тлетворное влияние американского опыта?
Нет, я не думаю, что это тлетворное влияние кого-либо. Я просто хочу сказать, что, ну, в целом, я думаю, такая ситуация, где дискуссия происходит в рамках цивильности и можно резко не соглашаться с противником, но одновременно как-то уважать его право на отличное мнение, это нетипичная ситуация, это достижение определенной цивилизации, а более нормальная ситуация, скажем, нормальная не в смысле, не в оценочном смысле, что так должно быть, а более типичная, скажем, для людей, это тогда, когда люди, то есть противники, они, скажем, непримиримо друг к другу относятся. Так что мы как-то привыкли, что это такой вот стандарт западных цивилизаций, уважительное отношение к противнику, что это как бы нормально и естественно. Ну, мне тоже это нравится, я хотел бы, чтобы это было в моей стране, но, ну, я не очень удивляюсь, скажем, тому, когда люди, так сказать, так себя не ведут. Допустим, я как-то всегда для меня образцом были Соединенные Штаты, где очень остро с друг другом спорили, но при этом проявляли уважение друг к другу. Но последние там 20 лет, и особенно последние 2 года с тех пор, как пришел Трамп, сам Трамп лично как бы установил эту как бы новую норму, что можно фактически оскорблять противника, и это тебе сойдет рук, за тебя все равно будут голосовать. У нас, к сожалению, реальность такая, что если человек, допустим, политик, там, в случае, проявляет такое вот уважительное отношение к противнику, у него меньше шансов быть избранным, чем у человека, который очень жестко и, скажем, выходя из рамок приличия, говорит об оппоненте.
Вы обозначили болевые точки, которые оголила эта ситуация, нетерпимость и так далее. А возможно, собственно, культивировать эту цивильность на почву грузинскую, учитывая и советский опыт, и вот эту традицию нетерпимости?
Все возможно, конечно, и желательно, без сомнения, но очень сложно при этом. Это можно только через, скажем, какой-то пример. Очень сложно как-то выдать какие-то рецепты или какие-то методы, каким образом это может быть. Если людям нравится нецивильность, они привыкли к этому, мы привыкли к тому, что политики друг друга кроют последними словами, так что трудно как-то, и это продолжается в течение десятилетий фактически, то трудно как-то надеяться, что это изменится в ближайшем будущем. Конечно, возможно, это все-таки изменится, но, ну, видимо, сейчас как бы это не считается самой главной проблемой, то есть те люди, которые могут задавать тон, они обеспокоены, может быть, другими проблемами и не хотят как бы вот обозначать эту проблему как бы основную проблему. О этом говорится, конечно.
А те люди, которые задают этот тон, что происходит с этой агрессией? Она уходит куда на второе утро после выборов? Что происходит с обществом?
Ну, агрессия остается, она иногда притухает, она иногда актуализируется, но она существует, естественно, и существует как бы. Нет такого вот консенсуса вокруг каких-то идей, во всяком случае. На самом деле он может быть есть, но этот консенсус не считается как бы ценностью, которую надо охранять. Но когда мы видим вот политиков, мы видим, что они очень жестко друг друга, так сказать, кроют. Но через неделю, может быть, когда и политическая ситуация меняется, и им выгодно становиться партнерами, они становятся партнерами. Тут часто политики, которые очень, так сказать, резко и оскорбительно говорят друг с другом, скажем, в прямом эфире, может быть, после эфира или до эфира, достаточно нормально друг с другом общаются. То есть в какой-то степени это такое вот шоу. Люди считают почему-то, что такой радикальный метод высказывания своих мыслей, он как-то более популярен, это принесет больше там голосов политику или принесет больше лайков, скажем, там пользователю социальных сетей и так далее. Как это менять, очень трудно мне сказать, но во всяком случае, пока мы не видим тенденцию как бы в положительном направлении. И, к сожалению, видим вот там, где ситуация была лучше, скажем, на Западе, скорее ухудшение, чем улучшение.
Вы говорили также о том, что недавняя история, многие ее моменты уже стали сакральными для грузинского государства, для независимой Грузии.
Да.
При этом, возможно, критическое осмысление, в том числе недавней истории. Или это...
Нет, конечно, можно. Я сам, так сказать, критические статьи писал о 9 апреля, но поведении оппозиции, скажем, но в высказываниях Мечетова было не только про 9 апреля, там было фактически такое негалистическое отношение.
Да, безотносительно к Мечетову.
Грузинской в целом, да. Да, то есть, допустим, там, что Грузии лучше было, в общем-то, находясь в составе Российской империи, чем в качестве независимого государства, так что это...
А как вы думаете, он такой один с таким мнением?
В принципе, возможно, конечно.
Могут быть какие-то граждане Грузии, которые будут согласны с этим нарративом, который принято называть русским? Ностальгируют, например, по Советскому Союзу?
К этому мы привыкли, что они существуют. Кто-то высказывает это, то же самое, допустим, в социальных сетях, и никто их особенно не ругает.
Да, что с ними делать?
Сказал, вот именно острая реакция на конкретное это интервью Мечетова, она, мне кажется, связана именно с его политической прошлой, по крайней мере, политической аффилиацией и с контекстом, в котором это произошло. Постепенно люди привыкают к таким вот вещам. Вот я могу, опять-таки, параллель провести. Допустим, 10 лет назад или 15 лет назад любое критическое высказывание по отношению к патриарху Грузии, оно вызывало какую-то бурю негодования. Не просто негодование, но фактически людям угрожали, считали, что их нужно там, знаю, убить, расчетвертовать и так далее, если кто-то такой остро критическое говорил о патриархе. Сейчас...
Ну, в этом и сама патриархия сыграла в собственной десакрализации определенную роль.
Привыкли к тому, что патриарха можно критиковать, и ничего особенного в этом нет. Сейчас уже это обычное дело. Так что, касается сакрализации или десакрализации конкретных тем, это происходит, но для этого нужно время, нужно какое-то изменение контекста, возможно. Но постепенно, мне кажется, что все-таки люди скорее привыкают к тому, что существуют различные мнения, и это нужно принимать.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Исполнился ровно год с момента официального начала работы мэрии Тбилиси с новым градоначальником. Столичный мэр сегодня в общих чертах рассказал о проделанной и предстоящей работе. Год под руководством Кахи Каладзе оценили и оппоненты правящих властей. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Прошел один год, как мы официально начали работать. Хочу поблагодарить население столицы за поддержку, которую мы ежедневно ощущаем с его стороны.
Заявил на сегодняшнем заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе. «За один год столица претерпела положительные изменения», — говорит городоначальник. При этом признает, что город все еще нуждается в решении многих проблем.
Действительно, много чего было сделано, много новых начинаний, реформы проектов, но остается еще много проблем. Существует немалое количество вопросов, которые нужно решать, улиц, которые нужно благоустроить. Много людей живут в домах, которые необходимо узаконить. Также немало аварийных домов, которые необходимо укрепить. Есть экологические проблемы и так далее. Все вместе, с помощью населения столицы, мы должны суметь решить все это в последующие годы.
Сказал Каха Каладзе. Более подробно мэр на эти темы сегодня не говорил, однако говорили его оппоненты. В разговоре с «Эхо Кавказа» член Тбилисского городского собрания от фракции «Национальное движение» Леван Хабейшвили вспомнил обещания, которые градоначальник давал жителям еще до своего официального назначения.
После Давида Нормания у населения были большие ожидания. Каладзе обещал, что в столице сократятся бюрократические расходы. Но одно из первых его постановлений было назначить советников, оклад которых составляет 3-4 тысячи лари. Говорил он и о том, что повысит финансирование в социальном направлении. А сегодня на 50 тысяч бенефициаров, на которых в бесплатных столовых выделяли по 1 лари 18 тетри, теперь выделяют 1 лари 16 тетри. Мы слышали обещание того, что он решит проблему паркинга в Тбилиси. Они разорвали контракт с компанией City Park, но не создали ни одного нового места для парковки. А с января 2019 года плата за парковку будет увеличена минимум в 2 раза.
Остается серьезной проблемой и экологическая ситуация в столице, продолжает Хабиишвили. Городские власти медлят с заменой автобусов, которые наносят непоправимый вред окружающей среде. Решение этой проблемы придется ждать еще 1 год, сказал сегодня Каха Каладзе.
Мы осуществили конкретные шаги в направлении улучшения экологии города. Более 50 автомобилей, принадлежащих муниципалитету и не прошедших техосмотр, были изъяты из пользования. Их заменили гибридными машинами. Эта тенденция продолжится. Мы уже говорили, что к концу 2019 года у нас появятся абсолютно новые экологически чистые автобусы.
Это действительно может решить большую часть экологических проблем Тбилиси, считается председатель движения «Зеленых Грузий» Нино Чхобадзе. Однако останутся и другие.
Дело в том, что в окрестностях города практически везде находятся строительные отходы. Мы считаем, что надо необходимо срочно делать какой-то план действия для уменьшения количества отходов. Очень плохо то, что у города не было плана управления отходами, он только-только делается. Я надеюсь, что в этом плане мы это увидим.
В завершении сегодняшней пресс-конференции мэр призвал владельцев разных торговых объектов украсить территорию, прилегающую к ним, до наступления новогодних праздников. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция о новом национальном конкурсе молодых абхазских исполнителей популярной музыки. На мероприятии присутствовал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который, в частности, побеседовал с певицей Хиблой Мукба о положении в абхазской эстраде.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция о новом национальном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Абжи Зхоу», которую дали автор проекта, известная абхазская исполнительница популярных песен Хибла Мукба и креативный директор проекта Ада Адлиба. На абхазском языке название конкурса звучит лаконично и внятно, а вот дословный перевод на русский слишком длинный и не очень складный. Тот, у кого хороший голос, а если сказать имеющий голос, то тут уже возникают иные ассоциации с избирательным правом голоса. Хибла Мукба рассказывает.
Конкурс «Абжи Зхоу» – национальный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, направлен на развитие творческого роста молодых исполнителей, на популяризацию абхазской песни. Этот конкурс для детей от 9 до 16 лет. 25 ноября, значит, состоится кастинг, где мы отберем 16 исполнителей. В этом конкурсе 2 категории. 1 категория от 9 до 13, 2 категория от 13 до 16 лет. На кастинг дети могут прийти к нам с 2 песнями. 1 обязательно абхазская, 2 любая, популярная. Это может быть мировой хит на любом
русском
языке. На любом языке.
То есть, если параллели проводить, вот этот голос, что в Россию, где-то это тоже калька из западных каких-то конкурсов, это будет
Как-то
ну, это наш что-то. Конкурс по типу «Новой волны», ага. который идет 3 дня, 2 конкурсных дня, 3-й гала-концерт, где уже участвуют известные наши артисты, которые будут вручать.
Хибла – это одно из немногих популярных исконных абхазских женских имен, в переводе на русский означающее «золотые глаза». Кстати, у Хиблы Мугба действительно очень большие, красивые, выразительные глаза. И так получилось, что почти одновременно на небосвод абхазского вокального искусства взошли некогда 2 звезды с таким именем. Сперва оперная певица Хибла Гирзмава, выступающая на ведущих мировых сценах, народная артистка России и Абхазии, а затем звезда абхазской эстрады Хибла Мугба. Я не мог не воспользоваться сегодняшней пресс-конференцией, чтобы задать ей вопрос об абхазской эстраде в целом, о том, насколько, по мнению Хиблы, песни абхазских композиторов востребованы и популяризируются в нашем обществе. Мугба ответила.
Абхазская эстрада до войны была, продолжила свое развитие после войны. Ну, было очень много проектов после войны, это Кабада, Шарда, где появлялись новые абхазские песни. Скажу честно, абхазская песня лет 5 назад была более популярнее, чем на сегодняшний день. А, конечно же, сегодня существующие абхазские эстрадные певцы пишут песни, записывают песни, но их раскручивать и популяризировать очень сложно, потому что нет проектов ни на абхазском телевидении, направленных именно на развитие абхазской эстрады.
Есть немало популярных песен, сочиненных абхазскими композиторами и поэтами. Их с удовольствием слушают на концертах и свадьбах, по телевидению и радио. И каждый год появляются новинки. В этой связи мне кажется перспективной идея создания на абхазском телевидении аналога российской песни года. Не в тех, конечно, масштабах, но соревновательный момент тут наверняка повышал бы градус зрительского и слушательского интереса. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.